В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Вуджиришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В конституционной распри между президентом Георгием Маргвелашвили и правительством вмешался Бедина Иванишвили. Неправительственные организации обвиняют Министерство образования Грузии в попытке политизировать школы страны. Почему о содержании визита в Москву Леонида Тибилова ничего не сообщается? На дверях здания в Кобулете, где предполагается открыть медресе, местные жители повесили свиную голову. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: российский гуманитарный конвой для жителей юго-востока Украины стоит у границы. Игорь Стрелков заявил, что не собирается в ближайшее время возвращаться в Донбасс. Госсекретарь США Джон Керри встречается с главами дипломатических ведомств арабских стран. Новый российский гуманитарный конвой для жителей юго-востока Украины стоит без движения у границы с Украиной в Ростовской области, сообщил заместитель главы МЧС России Владимир Степанов. По его словам, задержка с доставкой груза связана с тем, что согласованный с украинской стороной план не выполняется. В свою очередь, представитель Международного Красного Креста Бруно Ускине сказал, что вопрос о продвижении колонны в сопровождении сотрудников этой организации не согласован ни Киевом, ни Москвой. Новый российский гуманитарный конвой – это 2000 тонн груза, в том числе предметов первой необходимости – медикаменты, продукты питания, оборудование для очистки воды, передвижные электростанции. Согласование маршрута передвижения первой российской гуманитарной колонны продолжалось 10 дней. 22 августа грузовики пересекли границу без разрешения с украинской стороны и двинулись в сторону Луганска. Спустя сутки все грузовики покинули территорию Украины. Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой Народной Республики ДНР Игорь Стрелков заявил, что не собирается в ближайшее время возвращаться в Донбасс. Об этом, как сообщает Интерфакс, Стрелков рассказал журналистам в Москве. Стрелков критически отозвался об условиях заключенного 5 сентября в Минске перемирия, считая его выгодным прежде всего для Украины. Игорь Стрелков, известный также как Игорь Гиркин, считается одним из лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. По имеющейся информации, он в течение нескольких месяцев являлся командиром вооруженных формирований, так называемых ополченцев в городе Славянске.
Эхо Кавказа. Новости.
В Иркутской области «Единую Россию» покидают видные члены партии. Некоторые из них тут же вступают в «Справедливую Россию». Подробнее корреспондент «Радио Свободы» в Иркутске Екатерина Вертинская.
О своем выходе из партии «Единая Россия» заявили глава города Ангарск, член Иркутского регионального политсовета партии Владимир Жуков и глава администрации Ангарского района Антон Митко. Об этом сообщил председатель Думы города Ангарск Андрей Истомин. Сам Андрей Истомин не так давно также покинул ряды единороссов и 10 сентября вступил в «Справедливую Россию». Также поступил и руководитель фракции партии «Единая Россия» в Думе города Ангарска Александр Пашков. Этими действиями ангарские политики хотят привлечь внимание общественности и руководства страны к проблемам Ангарска, которые на протяжении уже нескольких лет не решаются. Прежде всего, речь идет о коррупции прежнего руководства города и района и о бездействии правоохранительных органов.
Рассказывала Екатерина Вертинская. Сотрудники правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» сообщают о том, что журналисты НТВ продолжают их преследовать. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Солдатские матери Петербурга возмущены тем, что после выхода на НТВ сюжета об их организации, который они считают клеветническим, журналисты телеканала не оставляют их в покое. На днях они приходили домой к нескольким активистам. Теперь они склоняют к сотрудничеству бывшего юриста организации Виктора Андреева. Ему не только звонили, но и писали по электронной почте, подчеркивая, что помощь в подготовке лучших сюжетов телекомпания оплачивает. Правозащитники считают, что после того, как Министерство юстиции внесло их в список так называемых иностранных агентов, журналисты НТВ задались целью опорочить их перед телезрителями. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Госсекретарь США Джон Керри встречается с главами дипломатических ведомств арабских стран и Турции во время визита в Саудовскую Аравию. Керри совершает турне по Ближнему Востоку, пытаясь добиться военной, политической и финансовой поддержки усилий Вашингтона в борьбе против экстремистской группировки «Исламское государство». Встреча в городе Джедда на побережье Красного моря проводится на следующий день после выступления президента США Барака Обамы о стратегии действий Вашингтона против «Исламского государства». Эта организация в настоящее время удерживает контроль над значительными территориями в Ираке и Сирии. Источник, близкий к Государственному департаменту США, сказал, что Керри обсудит с коллегами-министрами возможности нанесения воздушных ударов по экстремистам и способы пересечения финансирования вооруженных формирований «Исламского государства». Власти Москвы согласовали проведение антивоенного марша 21 сентября, который организует оппозиция. Об этом сообщил Интерфаксу активист движения «Солидарность» Сергей Давидис. По его словам, мэрия разрешила провести марш в том формате, как он был заявлен организаторами. Шествие с участием до 50 тысяч человек по бульварам от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Митинг не запланирован. Основные требования марша мира – прекращение агрессивной внешней политики России и кровопролития на юго-востоке Украины. В намерении участвовать в антивоенной акции заявили все либеральные оппозиционные партии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Бутеришвили. Переходим к темам дня. В конституционной распри между президентом Георгием Маргвелашвили и правительством сегодня вмешался Бедина Иванишвили. В видеоинтервью газете «Палитра» бывший премьер-министр весьма резко отозвался о поведении президента Грузии. Иванишвили считает неприемлемой конкуренцию, которую, по его мнению, навязывает правительству Маргвелашвили. Сам президент в ответ отметил, что он не выходит за рамки своих полномочий. Часть политологов уже назвали поддержку Иванишвили одной из сторон конституционной противостояния некорректной. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
По мнению бывшего премьера, президент Маргвелашвили рассматривает правительство как конкурента и пытается мешать ему работать. Об этом Бедина Иванишвили заявил в эксклюзивном интервью «Палитре».
Еще в мою бытность премьером он занял позицию конкуренции с парламентом и правительством. Я не раз указывал ему на недопустимость такой ситуации, уверяя его, что мы пришли одной командой и должны работать на общее дело. Однако он своего мнения не изменил. Все это губительно сказывается на развитии страны, и президент должен это понимать.
По словам Иванишвили, спор о том, кто должен представлять Грузию на 69-й Генассамблее ООН, является таким же простым, как дважды два.
Из всего списка парламентских стран туда поедут премьеры. Касается это и Германии, и Израиля, и Великобритании. К чему этот спор? Почему молчат СМИ? Разве всем не ясно, что туда должен ехать глава правительства? Стыдно представлять маленькую и бедную страну двумя делегациями.
Возмущался Бедина Иванишвили. Впрочем, спор о поездке в Нью-Йорк закончился ровно в полдень. Президент Георгий Маргвелашвили на кратком брифинге объявил, что его визит сорван определенной группой. Конкретизировать имена виновников президент не стал, сосредоточившись на сложностях демократического процесса, который нуждается во всеобщей защите общества.
Никто не может привести ни одного примера того, что я каким-то образом вмешивался в работу правительства или парламента. Мы стоим на сложном пути строительства демократии. Если на этом пути какой-либо институт власти предпринимает действия, права на которые представлены ему Конституцией, то это многим воспринимается как противостояние. Я являюсь гарантом баланса государственных институтов. Это демократия, это конституционализм.
Подытожил президент Маргвелашвили. Комментируя затянувшийся спор между двумя властными структурами, политолог Сосоцискаришвили говорит, что Грузия не является классическим примером парламентской республики, поэтому на вопрос, кто должен представлять Грузию на международных форумах, сложно дать однозначный ответ.
Наиболее жалкой сегодня в Грузии является госпожа Конституция, которую сначала под себя подогнал бывший президент, а эстафету приняло нынешнее правительство. Если сравнивать легитимность двух ветвей власти, считаю, что президент, который получил свыше миллиона голосов, обладает гораздо большей легитимностью, чем премьер, который получил несколько десятков голосов парламентариев. Эта тема входит в интересы тех политических сил, которые желают смены власти. Однако она очень далека от реальных чаяний. Не общество, которое волнует повседневные заботы, а не то, кто будет представлять страну на очередном международном форуме.
Политолог Рамаса Кварельдзе считает, что виной всему являются двусмысленные статьи Конституции, которые дают сторонам возможность тянуть отдело на себя. Комментируя вступление в конституционный спор тяжеловеса Иванишвили, политолог заявил, что бывший премьер имел все рычаги воздействия на стороны, чтобы перевести процесс противостояния за кулисы. Этого не произошло. В итоге проиграли все – и престиж государства, и имидж политиков – резюмировал Рамас Сахварелидзе. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Кубулете местные жители повесили на дверях здания, где предполагается открыть медресе, свиную голову. Представители мусульманской общины и грузинские НПО бьют тревогу. Это не первый случай проявления нетолерантности к мусульманам в Грузии. Они призывают правоохранителей вмешаться и наказать виновных по всей строгости закона. С осуждением произошедшего уже выступили грузинский премьер-министр, омбудсмен и православная церковь страны. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На свинью, зарезанную перед дверьми будущего медресе, жители улицы Лермонтова в Кабулете собирали деньги сообща. Так они опротестовали возможное открытие в городе мусульманского учебного заведения. Люди грозятся, что в следующий раз они не поскупятся на целую ферму свиней, если мусульмане не откажутся от своего намерения. По словам председателя организации «Отношения грузинских мусульман» Рамаза Какаладзе, медресе планировалось открыть 15 сентября. Теперь он требует от правительства немедленно найти и наказать вину.
Мы всегда надеялись на правительство, но сейчас мы теряем надежду. Почему? Потому что нужно было найти виновных, как только произошел инцидент. Пусть будут так добры и найдут преступников, извиняться перед мусульманской паствой.
Возмущается Какаладзе. Гамгебели кабулетского муниципалитета Сулхан Евгенидзе утверждает, что лицензии на открытие медресе у организации пока нет. По его словам, как только будут улажены бюрократические вопросы, мусульманское учебное заведение сможет начать функционировать.
С самого начала местных жителей обманули. Когда это здание купили, новые владельцы сказали, что в нем будут проживать грузинские семьи. Для открытия медресе необходима лицензия, которой у них нет. Когда они предоставят лицензию, я их поддержу. Все должно быть в рамках закона.
Говорит Гамгебели. Провокацией считает случившееся премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. На своей официальной странице в Фейсбуке он осудил произошедшее и назвал его попыткой разжигания межнациональной розни в стране. По его словам, Грузия – толерантная страна, где людям разных вероисповеданий всегда удавалось мирно сосуществовать друг с другом. Впрочем, премьер считает, что здесь не обошлось без вмешательства внешних сил.
Это провокация на руку только тем, кто хочет создать картину нестабильной ситуации в стране. Они хотят разбудить межрелигиозную рознь среди нашего населения. Оскорбление религиозных чувств совершенно неприемлемо. Неприемлемо для всех и особенно для православных христиан. Противостояние на религиозной почве чуждо нашему народу.
Говорит Гарибашвили. Премьер-министр поспешил заверить мусульман, проживающих в Грузии, что правительство сделает все для того, чтобы защитить их интересы. Он призвал правоохранительные органы в кратчайшие сроки найти и наказать виновных. Впрочем, теолог Бекамин Диашвили напоминает, что люди, оскорбляющие чувства религиозных меньшинств, как правило, остаются безнаказанными. По словам Миндиашвили, за последние 2 года ни один исламофоб, открыто оскорблявший или уже угрожавший мусульманам, не ответил за свои слова или действия.
Идет целенаправленное ущемление прав мусульман в разных районах Грузии. Правительство не просто не наказывает виновных, но и само принимает участие в ряде инцидентов. В селе Чела, например, нападение на местного мусульманина было организовано и осуществлено с подачи властей. За последние 2 года ни один исламофоб не был призван к ответу.
Говорит Миндиашвили. По словам теолога, проявление агрессии по отношению к мусульманам будет продолжаться до тех пор, пока власти не искоренят синдром безнаказанности. По факту, произошедшему в Кабулете, возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии состоялась встреча с председателем контрольной палаты самопровозглашенной республики Робертом Аршба. На мероприятии побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Появление на площадке Арсмира должностного лица такого уровня, как Роберт Аршба, было расценено журналистами как очень важный и позитивный шаг на пути к открытости и гласности в работе государственных структур. Это событие вселяет уверенность, что контакты будут развиваться, и общество получит возможность спрашивать и получать из первых уст достоверную информацию о работе различных ведомств. Роберт Аршба рассказал о том, что закон о контрольной палате Республики Абхазия был принят в 2010 году, но создана она была только в апреле 2013 года. До февраля 2014 года контрольная палата проходила этап формирования, утверждался бюджет и подбирался штат. Потом началась работа над необходимыми нормативными актами, составлялись отчетные формы и инструкции по их заполнению. Кабинет министров их утвердил и обязал все органы исполнительной власти отчитываться перед контрольной палатой. Коллегия контрольной палаты разрабатывает план мероприятий на основании анализа исполнения бюджета. Проверяются те ведомства, по которым возникают вопросы. На вопрос о том, что удалось проверить и каковы результаты, Роберт Аршба ответил.
Мы решили провести совместное мероприятие исполнения бюджета города Сухум. Там есть установленные нарушения, как существенные, так и менее существенные. То есть важно, как грамотно, правильно мы проектируем сам бюджет страны и, в частности, города Сухум. То есть важно, чтобы не было отклонений от параметров. У нас сегодня так получается, что мы вроде бы заложили одни суммы и начинаем отвлекать средства на другие цели. Речь не идет о нецелевом расходовании средств. В какой-то части это и аргументируются, эти расходы. То есть это и согласовывается с местным собранием города Сухум. Но самое главное, чтобы на стадии проектирования государственного бюджета, грамотно его формировать. Тогда будет меньше проблем в его исполнении. Практически все акты уже на сегодняшний день подписаны. Идет момент формирования отчетных документов. После того, как эти отчеты будут утверждены на коллегии, все цифры, весь тот объем работы, который был выполнен нами по городу Сухум, он станет достоянием общества.
Он также рассказал о том, что контрольная палата сделала полное заключение по проверке исполнения государственного бюджета 2013 года и провела оперативную проверку работы внебюджетных фондов. Фонда социального страхования и охраны труда, инвалидов войны, пенсионного фонда и фонда репатриации. Главная проблема у всех фондов связана с остатками средств на счетах. Их не удалось сохранить, так как деньги были израсходованы на незапланированные мероприятия. Все фонды должны были обратиться в парламент, аргументировать изменения своих бюджетов и получить одобрение, но они этого не сделали. Роберт Ашба заверил журналистов, что в течение 2 недель должна завершиться работа над сайтом контрольной палаты, и все отчеты о проверках будут доступны всем. В плане мероприятий этого года – проверка реализации комплексного плана освоения российской финансовой помощи Министерства сельского хозяйства и всех его структурных подразделений, в том числе правительственной сельскохозяйственной программы «Закладки садов», проверка Государственного комитета по делам молодежи и спорту, а также жилищно-коммунальной сферы. Что касается госкомпании «Черноморэнерго», по которой более года тому назад была создана парламентская комиссия, никаких проверок она контрольной палате не поручала. При анализе бюджета контрольная палата не усмотрела ничего такого, что могло бы побудить ее инспекторов провести проверку госкомпании по собственной инициативе. Да и депутаты словно забыли о том, что обещали разобраться и доложить обществу о состоянии дел в энергетике. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вот уже 3-й день, как в Москве с рабочим визитом находится президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов. В отличие от прошлых лет, о содержании этого визита почти ничего не сообщалось ни юго-осетинской, ни российской официальной прессой. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Вот уже 3-й день, как президент Тибилов находится с рабочим визитом в Москве. Все, что сообщила официальная пресса по поводу этого визита, это информация о вчерашней встрече Леонида Харитоновича с патриархом Кириллом и короткая заметка о встрече с куратором республики Владиславом Сурковым. Юго-осетинские и российские эксперты, отслеживающие ситуацию в регионе, убеждены в том, что скудость информации о целях визита Леонида Тибилова связана с некоторыми болезненными вопросами в партнерских отношениях. По их уверениям, речь идет о неоднозначном отношении в республике к инвестиционным проектам на 2015 год, предложенным директором Департамента управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Владимиром Авдеенко в ходе своего недавнего визита в республику. Один из проектов, вызывающий споры, предполагается реализовать с крупным российским холдингом «Доматы». 22 августа в ходе своей пресс-конференции министр сельского хозяйства Майербек Гучмазов отрапортовал о нем как об успехе. Однако, по отзывам схинвальских экспертов, далеко не все в юго-осетинских коридорах власти настроены столь оптимистично. Многие против этого проекта считают, что он не в интересах республики. Речь идет вот о чем. Доматы инвестируют 10% или 30 миллионов рублей в молочную ферму, расположенную в селении Хитогурово Знаурского района. Оставшиеся 90% или 270 рублей инвестору предоставят в качестве поддержки развития предпринимательства. Из них 45% или 135 миллионов рублей – это льготный кредит от российского банка на 5 лет под 10% годовых. И столько же должно вложить Юго-Осетинское инвестиционное агентство, как долевой участник проекта. Тут следует отметить, что эта ферма на 500 голов уже практически построена. На ее возведение Юго-Осетинская казна потратила 240 миллионов рублей. На предоставленные средства инвестор обязуется запустить молочное производство на 190 дойных коров, а остальные 300 голов вроде бы прибавятся потом, в процессе развития предприятия. То есть республика суммарно затрачивает 375 миллионов рублей на производство мощностью в 190 дойных коров. Это почти 2 миллиона рублей на корову. У многих в республике эффективность или даже целесообразность подобных инвестиций вызывает, мягко говоря, сомнения. Для сравнения, я знаю фермеров в Южной Осетии, которые, затратив 16 миллионов рублей, отстроили ферму на 400 коров и уже содержат на ней 170 голов. В самом деле, почему бы им или таким же, как они, не выделить эти деньги? Инвестиционная программа на следующие 3 года предполагает распределение 400 миллионов рублей на развитие предпринимательства ежегодно. Получается, что сразу треть годового фонда уходит в российский холдинг. А местным-то что с этого? Российские эксперты по этому поводу говорят, мол, российский бизнес боится вкладываться в республику. Слишком много рисков. Поэтому им нужно создать такие условия, при которых риск практически сводится к нулю. Но при этом в республике хоть пруд пруди парней, которые, несмотря на все риски, живут здесь 20 лет вполне счастливо и даже строят планы на будущее. Они что, не в состоянии завести коровник? В то же время местные пока с опаской присматриваются к этому проекту. По условиям финансирования бизнес-проектов 45%, которые вкладывает в производство инвестиционное агентство, предприниматель вроде бы может со временем выкупить. Но возникает вопрос, по какой цене в сравнении с вложениями агентства они их выкупят? Не заломят ли им цену, если бизнес окажется успешным? И не окажутся ли свободные предприниматели связанными по рукам и ногам со своими 20% от уставного капитала? Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Схинвале. Юго-осетинский парламент 6-го созыва, укомплектованный представителями 4 партий, собрал и разного уровня бывших и действующих чиновников и бизнесменов. Среди парламентариев есть и сотрудники администрации президента самопровозглашенной республики и даже местного КГБ. Как это соотносится с требованием закона, разбиралась Жанна Тарханова.
Например, депутат от партии НХАШ Алан Габараев – бизнесмен. Он глава крестьянско-фермерского хозяйства Хитагурова. При этом еще и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Дельта». И он такой не один. После избрания депутатами многие чиновники уволились с занимаемых должностей в различных органах исполнительной власти. Например, как заверил меня спикер парламента Анатолий Бибилов, член партии «Единая Осетия» и председатель комитета по экономической политике Жанна Кочеева до своего избрания, работавшая главным специалистом контрольно-счетной палаты Южной Осетии, оставила должность, как того требует закон. Не знают в партии, продолжает ли их другой однопартиец Анатолий Татаев руководить Схинвальским рынком и подрядной организацией. Татаев считается человеком Тибилова в партии Бибилова. Президента связывала крепкая дружба с отцом депутата Григорием Татаевым. Не удалось подтвердить или опровергнуть слухи о том, что еще один член партии «Единая Осетия» Борис Тасоев продолжает трудиться главой Зарской сельской администрации. Вице-спикер однопартии и однофамилии Тасоева Дмитрий Тасоев не смог прояснить ситуацию и в отношении главы комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению Олеси Кочеевой, до своего избрания работавшей помощником министра по чрезвычайным ситуациям и заместителем руководителя аппарата правительства. Самими депутатами мне связаться не удалось. В парламенте встречаются и бизнесмены средней руки, переписавшие свой бизнес на родственников. По закону депутат может совмещать парламентскую деятельность только с преподавательской. Пожалуй, самым ярким примером человека, умудрившегося совместить законотворчество с работой в исполнительной власти и предпринимательством, является лидер партии «Единство народа» Владимир Келехсаев. Он действующий глава администрации Джавского района. По его мнению, этот статус помогает ему быть ближе к народу и лучше отстаивать интересы сельских жителей в парламенте. Он выступает за скорейшее реформирование органов местного самоуправления и говорит, что жители сами должны избирать главу района, а не довольствоваться назначенцами президента, говорит лидер партии «Единство народа» и депутат парламента Владимир Келехсаев.
Вот вопросы в парламенте уже поднимались, и я вопросы знаю, там мы будем решать дальше в парламенте. Это и президент в свое время оставили парламент, там и эти самые кандидаты там оставили, чтобы... Реформа пошла. Ну, в принципе, эти вопросы я сам на месте решаю. Проблемы народа своего этого населения прекрасно знаю. Это эти вопросы я на месте решаю. Конечно, и с правительством.
Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов считает, что совмещение депутатских полномочий с работой в исполнительной власти является проблемой, и от этой порочной практики нужно отходить.
Получается так, что многие депутаты, будучи задействованы в систему исполнительной власти, они фактически лоббируют интересы исполнительной власти в парламенте республики. Значит, от порочной практики необходимо отходить. все партии, которые участвовали в выборной кампании, заявляли о необходимости создания профессионального дееспособного парламента, законодательного органа государства, который бы в полной мере мог решать возложенные на него задачи. Но, как мы видим, обещания обещаниями, а вызваны никак.
По неофициальной информации, заработная плата югостинского депутата превышает 60 тысяч рублей, а главам парламентских комитетов полагается еще и служебный автомобиль. Таким образом, для югостинских парламентариев созданы все условия, чтобы они смогли приступить к выполнению обещаний, так щедро розданных в предвыборный период. Одним из таких обещаний был эффективный контроль исполнительной власти, а не служение двум хозяевам. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджаришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. 16 сентября в арбитражном суде самопровозглашенной Республики Абхазия состоится слушание по иску Амрабанка против Нацбанка. На фоне перемирия в Донбассе Россия продолжает газовую войну с Украиной. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Цибилов в ходе рабочей поездки в Москву встретился сегодня, 11 сентября, с помощником президента Российской Федерации по взаимодействию с Южной Осетией и Абхазией Владиславом Сурковым. Как сообщило информагентство РЭС, пресс-секретарь юго-осетинского лидера Ганна Яновская в ходе встречи подробно обсуждались вопросы реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2014 год. Кроме того, в ходе встречи шла речь о укреплении и развитии сотрудничества между российскими и юго-осетинскими органами исполнительной власти, отметила Яновская. Накануне состоялась встреча Леонида Цибилова с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что для него неприемлемы спекуляции, которые возникли вокруг поездки в ООН и представления страны на мероприятиях этой организации. Он подчеркивает, что для него главным конкурентом сегодня является бедность, нужда и все те проблемы, которые накопились на протяжении предыдущих лет, сообщает информагентство Регнум. Так Ираклий Гарибашвили прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи с вопросом поездки президента Грузии на саммит ООН по изменениям климата. Сегодня, 11 сентября, президент заявил, что его визит был сорван в результате действий определенных ведомств. Комментарий распространила пресс-служба правительства Грузии, которая записала его в Баку в ходе визита Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. Сегодня, 11 сентября, Грузия направит на Украину 11 тонн гуманитарного груза стоимостью в 1 миллион лари, около 600 тысяч долларов. В состав груза входят медикаменты для лечения диабета, вакцины для детей, предметы первой необходимости, материалы для диализа, сообщает портал «Грузия онлайн». По инициативе правительства Грузии гуманитарный груз планируется отправить из Тбилисского международного аэропорта сегодня вечером. В церемонии отправки груза примут участие министр здравоохранения Давид Сергеенко, председатель парламентского комитета здравоохранения Дмитрий Хундадзе и посол Украины в Грузии Василий Цыбенко. Парламентская делегация Грузии во главе со спикером законодательного органа страны Давидом Усупашвили проводит встречи в Норвегии, сообщает пресс-служба ведомства сегодня, 11 сентября. В ходе визита Усупашвили встретился с главой парламента Норвегии Алимиком Томасеном. Во время беседы стороны затронули вопрос грузино-российских отношений и текущих вопросов на Украине. Томасен также поинтересовался ситуацией в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. В результате саммита НАТО в Уэльсе.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Неправительственные организации обвиняют Министерство образования Грузии в попытке политизировать школы страны. Несмотря на высокую квалификацию неугодных кандидатов на посты директоров школ, ведомство просто исключает из конкурса, утверждают представители разных НПО. В Минобразовании ситуацию объясняют тем, что эти кандидаты не смогли представить четкую стратегию развития школ. Тему продолжит Серго Брегваце.
18 НПО, работающих в сфере образования, объединились в единую коалицию, представители которой будут вести мониторинг работы Министерства образования Грузии. Первая задача, которую поставили перед собой члены этой организации, добиться от правительства отмены недавнего постановления министра образования, согласно которому кандидаты, прежде чем предстать перед попечительским советом, должны пройти собеседование специальной комиссии Минобразования. На нем они должны представить четкую стратегию развития школ. До августа текущего года действовали иные правила. Педагоги, сдавшие экзамены, получившие профессиональные сертификаты, могли представить свою кандидатуру на пост директора той или иной школы. Их избирали попечительские советы школ, состоящие из педагогов, учеников и родителей. Сегодня жертвами постановления Минобразования, согласно которому это ведомство может отклонить заявки желающих участвовать в конкурсе на должность директоров публичных школ, стали 57 из 215 учебных заведений Тбилиси. Они остались без директоров, и это накануне нового учебного года. Кетыван Цепиашвили, учитель с многолетним стажем, последние два месяца проработала в тбилисской школе номер 54. За это время она успела заслужить расположение и уважение педагогов и учеников. Учитывая этот фактор и то, что на аттестационном экзамене для получения сертификата ей удалось набрать довольно высокие баллы, Кетыван была уверена, что получит должность директора. Перед этим она в электронном виде разработала стратегию развития школы, но ей так и не удалось представить комиссии министерства.
Мне даже не дали представить свое видение, как должна развиваться школа. Собеседование было очень простым. Меня спросили, где я работала раньше и как планирую удержать финансовую стабильность в школе. На оба вопроса я ответила четко. В опубликованных через два дня списках меня не оказалось.
Говорит Кетыван. Между тем, в 95 тбилисских школах комиссия министерства одобрила лишь по одному кандидату. Представитель Ассоциации работников системы образования Давид Лагвилава считает, что это те люди, которые угодны самому министерству. Он называет решение министерства попыткой вмешаться во внутренние дела школы.
Когда школьной общественности, детям, педагогам и родителям отказывают в праве выбрать директора, когда попечительский совет отказывается от кандидата, а министр все равно назначает этого человека, это признаки авторитаризма. Даже прошлое правительство не сумело воплотить в жизнь эту идею. Зато госпожа Саникидзе легко ее реализовала. Это подрывает автономию и демократические принципы школ.
Как утверждают оппоненты правящей партии, около 700 публичных школ в регионах Грузии тоже остались без директоров. Депутат парламента от нацдвижения Серго Ратияни обвинил ведомство Саникидзе в отборе директоров по политическим признакам. В самом министерстве оправдываются тем, что все отклоненные кандидаты, как в случае с Кетыван Цепиашвили, не смогли представить соответствующей стратегии развития школ. Однако многие педагоги, пытавшиеся пройти конкурс, это отрицают. Серго Брегуадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы вновь возвращаемся в Сухуми. В следующий вторник, 16 сентября, в арбитражном суде самопровозглашенной Республики Абхазия состоится слушание по иску Амрабанка против Национального банка. Коммерческая структура пытается оспорить неожиданное решение Нацбанка об отзыве лицензии. С подробностями Виталий Шария.
Одна из тем, наиболее активно обсуждаемых в эти дни в абхазском обществе, решение правления Национального банка от 2 сентября об отзыве лицензии у коммерческого банка Амрабанк. В какой-то мере оно прозвучало для общественности как гром среди ясного неба. Хотя отношения Нацбанка и Амрабанка уже немало лет не являлись безоблачными, они для всех были персонифицированными. Одной из сторон конфликта выступал Иларион Аргун, другой Михаил Челмаз. Но 1 августа председатель правления Нацбанка Иларион Аргун трагически погиб по дороге домой вместе с начальником службы безопасности банка, перевернувшимся и загоревшимся бронированным автомобилем. Ранее своим решением ситуацию в отношениях двух банков несколько разрядил абхазский парламент. Известный абхазский юрист и общественно-политический деятель Томас Кецба так в интервью «Эхо Кавказа» говорит о демарше правления Нацбанка.
С нашей точки зрения, это решение грубо нарушило постановление парламента Республики Абхазия от 9 июля 2014 года, которое называется «О моратории на исполнение принятых решений Национальным банком, запрещающим осуществление отдельных банковских операций кредитными организациями». И в этом же постановлении парламент вменяет Национальному банку до вступления в силу закона о несостоятельности кредитных организаций, который должен вступить в январе 2015 года, не применять 75-ю статью, где предполагается такая санкция, как отзыв лицензии у коммерческого банка. К сожалению, Национальный банк поступил ровным счетом наоборот. Амрабанк подал в суд на Национальный банк. К сожалению, негативные последствия этого решения уже проявляются. Да, это отток клиентов, это негативная информация, которая бьет по репутации банка.
Слушание по этому делу в арбитражном суде Республики Абхазия назначено на 16 сентября. Но судебное разбирательство, как отметил Томас Иванович, дело обычно неспешное. Между тем, Амрабанк бездействует, все его операции заблокированы. Ну а какова позиция парламента, постановление которого проигнорировал Нацбанк? И какие аргументы последние выдвигает для обоснования своей позиции? Томас Кецба считает, ничего кроме утверждения, что Нацбанк действует в рамках закона, от исполняющей обязанности председателя его правления Эммы Таня и его юридической службы не прозвучало.
Честно говоря, никаких логических объяснений этому решению мы не услышали. Дело в том, что у нас была встреча, которую проводил исполняющий обязанности президента Валерий Рамшухович Гамбас с присутствием депутатского корпуса, с присутствием избранного вице-президента. Вот. Депутаты выражали недоумение и возмущение действиями Национального банка. И с моей точки зрения, никакого вразумительного ответа, который бы вот однозначно объяснял бы это решение, не последовало. Более того, задавался вопрос депутатами, что нового произошло или что нового Национальный банк в действиях Амрабанка увидел такого, что не было известно до принятия этого моратория. Вы ведь не услышали ответа.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Программу продолжает обзор абхазской прессы, который в Сухуме подготовила Анаит Гагарян.
Одни уходят, но еще не ушли, другие приходят, но еще не пришли. Самая глобальная за последние 10 лет пересменка во властных эшелонах, обрастая всевозможными слухами, неумолимо движется к своей логической развязке, пишет главный редактор газеты «Чегенская правда» Инал Хашик. По его словам, Раулю Хаджима не позавидуешь. Его предшественник Александр Анквап, как президент, закончился не 27 мая, а ровно тогда, когда в его лексикон вошло словосочетание «мои сторонники». Именно в тот момент, когда Александр Золотинскович первый раз и при этом вполне осознанно произнес эту фразу, а случилось это в феврале 2013 года, он, перестав быть президентом Республики Абхазия, добровольно переквалифицировался в управдомы. И целое государство оказалось низведено до обычного коммерческого предприятия, отметил он. Инал Хашик считает, что основная задача, которая стоит перед Раулем Хаджимба, изменить тенденцию, где власть мыслит не государственными масштабами, а хронически ублажает собственный желудочно-кишечный тракт. И это не только реформа, но и преодоление раскола общества. Распоряжением исполняющего обязанности президента Валерия Бганба создана комиссия по изучению ситуации, сложившейся в сфере транспорта. Нужная газета сообщает, что Валерий Бганба поручил комиссии представить свои предложения до 22 сентября. 10 сентября состоялось первое заседание комиссии. Корреспондент издания Кадыр Аргун пообщался с руководителем комиссии, с исполняющим обязанности заместителем министра экономики Ираклием Черкези. Он отметил, что на первой встрече разговор переходил на личности. Но наша задача – уйти от этого и предложить правительству какую-то приемлемую для всех сторон систему. Но тут надо понимать, что есть переизбыток транспорта. Это очевидно. С другой стороны, эти люди много лет занимались и занимаются пассажирскими перевозками. И лишать их работы тоже нельзя. Мы попытались понять суть противоречий, приводит слова Ираклия Черкезия «Нужная газета». Кандидат технических наук, доцент Абхазского государственного университета Расим Камле на странице газеты «Республика Абхазия» предлагает варианты решения проблем в энергетике. Электроэнергия у нас передается на большие расстояния, а по пути нет ни одного резервного источника для подпитки в часы пиковых нагрузок. Электроэнергию, например, передаем в Гагру и отапливаем там помещение. Греем воду, но там имеется термальный источник с температурой воды 75 градусов. У нас в Абхазии альтернативных источников солнце, ветер, термальные воды предостаточно. Поэтому при разработке энергетической доктрины и разработке генерального плана энергообеспечения страны необходимо применять комплексный подход. Наши же энергетики вынуждены заниматься латанием дыр. При наличии генерального плана можно двигаться к намеченной цели с минимальными переделками. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
А теперь к международным новостям. На фоне перемирия в Донбассе Россия продолжает газовую войну с Украиной. За последние сутки «Газпром» сократил поставки газа Польше, Словакии и Германии. В Киеве рассчитывали, что часть газа, которую раньше Украина импортировала из России, будет получена путем реверса из этих стран. Но пока этот расчет не оправдывается, и Киев обвиняет Москву в намерении сорвать реверсные поставки. Подробности этих и других актуальных событий на Украине рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
За период перемирия, которое началось с 18.00 по киевскому времени 5 сентября, уже освобождено более 700 человек. Примерно столько же остаются сейчас в плену у боевиков на территории Донбасса. Вчера вечером украинский президент Петр Порошенко сообщил об освобождении 26 человек. Освобождено 6 заложников, которых боевики удерживали в Горловке. Среди них, в частности, сотрудник прокуратуры и директор детского пансионата. Кроме того, освобождены 20 украинских военных, которых удерживали в Донецке. И уже сегодня заместитель главы Днепропетровской областной администрации Борис Филатов сообщил, что при содействии центра обмена пленными украинского генерала Владимира Рубана боевики отпустили еще 20 украинских военных и бойцов добровольческого батальона «Донбасс». Очевидно, что такое же число представителей так называемых ДНР и ЛНР были освобождены и украинской стороной. Следует сказать, что официальный Киев настаивает на освобождении всех украинцев, незаконно удерживаемых не только на территории Донбасса, но и на территории Российской Федерации, в том числе и летчицы Надежды Савченко и режиссера, украинского режиссера Олега Сенцова. Они, как заявил глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, входят в список по обмену пленными. Ну а по словам Петра Порошенко, значительная часть российских войск, по данным украинской разведки, до 70% уже покинула территорию Украины. За последние два дня в зоне боевых действий нет погибших, но, как сообщают военные, боевики все же продолжают нарушать режим прекращения огня. Вот только за минувшую ночь были трижды обстреляны позиции украинских войск на территории аэропорта в Донецке, возле Харцивска, а также возле населенных пунктов Малоорловка и Красногоровка. И вот действительно на фоне такого перемирия в Донбассе Россия продолжает с Украиной и газовую войну. За последние сутки «Газпром» сократил поставки газа Польше, Словакии и Германии. Как известно, Украина уже несколько месяцев не получает российский газ, только транспортирует его через свою территорию в страны Евросоюза. Несколько месяцев назад Украина направила иск в суд Стокгольма относительно цены на российское голубое топливо по контракту с «Газпромом». И сейчас в Киеве надеются на справедливое решение. Предварительное слушание этого дела в Стокгольме назначено на конец осени. Ну и в Киеве рассчитывали, что часть газа, который Украина раньше импортировала из России, будет получена путем реверса из Польши, Словакии и Германии. Однако эти страны уже заявили, что вынуждены, возможно, только временно, вынуждены прекратить поставки газа Украине, поскольку «Газпром» резко сократил им подачу голубого топлива. Киев сейчас обвиняет Москву в намерении сорвать реверсные поставки. И вот на таком фоне 12 сентября в Брюсселе, согласно Минским договоренностям президентов Украины, России и руководителей Еврокомиссии, ожидаются трехсторонние переговоры по газовой проблеме. Ну а как заявил заместитель председателя компании «Нафтогаз Украины» Александр Тадейчук, снижение поставок газа из России в Европу следует расценивать не иначе, как попытку «Газпрома» создать стрессовую ситуацию в преддверии отопительного сезона на Украине. В украинских подземных хранилищах сейчас действительно недостаточно газа для осенне-зимнего сезона, но тем не менее в Киеве все же убеждены, что Евросоюз не оставит Украину, поможет Украине перезимовать и без дополнительных поставок российского газа.
Из Киева передавал Владимир Ивахненко. И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Человечество всегда часто и охотно воевало за территорию и за содержимое недр, ввиду того, что земля и хранящиеся под ней полезные ископаемые есть ресурсы ограниченные и невосполняемые. Вода, напротив, казалась ресурсом практически неограниченным и легко возобновляемым, поэтому войны из-за нее велись реже, и прочерчивать границы по руслам рек было зачастую надежнее, чем по суше. Вряд ли, однако, вода и впредь останется относительно бесконфликтным ресурсом в свете глобального изменения климата и его вероятных последствий, рассказывает Евгений Аронов.
Авторитетная исследовательская организация Geopolitical Monitor проанализировала назревающие межгосударственные конфликты на трех реках – Брахмапутра, Нил и Тигр. Своими мыслями с Радио Свободы поделился руководитель этого проекта Захари Филингхам. Брахмапутра берет начало в Тибете, течет по территории юго-западного Китая, пересекает границу с Индией, проходит по штату Аруначал-Прадеш, сливается с Гангом и впадает в Бенгальский залив уже на территории Бангладеш.
На примере Брахмапутры мы видим, как водная проблема вливается в широкое геополитическое русло. В Индии и Бангладеш это ключевой сельскохозяйственный ресурс, артерия, питающая засушливые и перенаселенные аграрные районы, которые не смогут в обозримые сроки переключиться на промышленное производство, не нуждающееся в таком же большом количестве воды. Для Китая эта река является важнейшим источником гидроэнергии. Складывающаяся ситуация в перспективе чревата катастрофическими последствиями для Индии и Бангладеш, которые только приближаются из-за отсутствия дипломатического диалога по этой проблеме между тремя странами.
Китай, будучи региональным гегемоном, не чувствует потребности в диалоге, замечает Филингхам. Мало того, Китай посягает на весь штат Аруначал-Прадеш, омываемый Брахмапутрой. КНР, военная сверхдержава, считает также, что можно без боязни строить на реке сколько угодно ГЭС, обманывая при этом Индию и Бангладеш, что эти ГЭС деривационные, то есть работающие на напоре, который образует естественный ток воды, а не плотинные, коими они на самом деле являются и которые отводят большую часть стока в водохранилище. Еще в 1999 году китайские власти заговорили о смычке тибетских гидропотоков с Хуанхэ, Желтой рекой. В 2008 году тогдашний председатель Госсовета КНР Вензи Бао заявил премьер-министру Индии Сингху, что проект переброски вод призван разрешить фундаментальную проблему водной безопасности страны, а потому дипломатическому обсуждению не подлежит. Из-за китайских ГЭС индийские крестьяне могут не добрать 64% воды даже в благоприятный сезон муссонов и 85% в течение всего остального года. Существует также геостратегическая опасность затопления северо-восточных районов Индии, если Китай одномоментно выпустит забранную воду из хранилищ. Это помимо риска, собственно, стихийных бедствий, которые могут произойти из-за размещения китайских электростанций в сейсмически неблагополучном районе. Второй из рассматриваемых нами конфликтов сосредоточен на реке Нил. Его главные участники – Эфиопия и Египет.
Египет до недавнего времени намного превосходил Эфиопию в военном отношении, но проигрывал ей географически, потому что располагается в низовьях Нила, в то время как эфиопы контролируют верхнее течение этой важнейшей водной артерии. Эфиопы чувствовали себя маленькими и забитыми и не могли бросить вызов могущественному северному соседу. Договор о разделе вод Нила существовал у Египта только с Суданом. Эфиопию они игнорировали, сохраняя за собой прерогативу определять, какие гидросооружения ей позволительно возводить, а какие нет. Однако за несколько последних десятилетий Эфиопия укрепилась в военном отношении, она обзавелась союзниками в лице Руанды, Кении, Танзании. Ее население выросло вдвое, в повестке дня появились крупные индустриальные и агропромышленные проекты. Для Аддис-Абебы речной спор с Каиром – это все же в первую очередь повод для геополитического самоутверждения, пересмотра дискриминационных, действующих еще с колониальных времен договоров о разделе вод Нила, закрепляющих львиную их долю за государствами верховья реки. Но Египет упорно бойкотирует конференции по этой проблематике.
Пассивность на дипломатическом фронте, растущие потребности Эфиопии в воде, вкупе с выравниванием соотношения сил между Каиром и Аддис-Абебой в экономической и военной областях, предвещают в недалеком будущем горячую войну, полагает старший аналитик исследовательского центра Geopolitical Monitor. Переломным, по его оценке, может стать год 2017, когда Эфиопия завершит строительство крупной ГЭС на Ниле. Все вышеперечисленные усугубляют усиливающиеся вариации климата и учащение экстремальных погодных эпизодов, ведущих к обмелению африканской водной жемчужины.
Рассказывал Евгений Арунов.
Рубрика «Панорама».
Уходящий курортный сезон был отмечен в Испании рядом громких скандалов, получивших отражение в местной и зарубежной прессе. Все они связаны с, мягко говоря, неадекватным поведением отдыхающих, в основном иностранцев, рассказывает Виктор Черецкий.
Последний скандал разразился в Барселоне в районе под названием Барселонета. Он находится рядом с пляжем и облюбован молодежью из Великобритании, Франции, Германии и других стран, поскольку здесь можно довольно дешево снять жилье. Молодежь Барселонетти отрывается по полной. Шумное веселье продолжается 24 часа в сутки. Местных жителей, в основном рыбаков и промышленных рабочих, подобная обстановка, похоже, не устраивает. Чаша их терпения переполнилась, и они вышли с протестом на улицу после того, как группа молодых и совершенно нагих итальянцев с воплями бегала по улицам и магазинам, говорит жительница Барселонеты Мария Лопес.
У нас ночной сон стал проблемой. На улицах разбитые бутылки. Приезжая молодежь устраивается прямо на тротуаре, шумят до 5-6 утра. Мочатся они тоже прямо на улице. Потом забывают, где остановились, и начинают стучаться во все дома подряд. Сплошная пьянка, музыка.
Такая ситуация характерна не только для Барселоны, но и большинства курортных зон Испании. Пик безобразий приходится на июнь, когда сюда приезжают старшеклассники и студенты из разных стран, чтобы отметить конец учебного года. Местное население, за исключением Барселонеты, особо не возмущается. Ведь любые отдыхающие туристы – это для них источник дохода. Больше подобная ситуация волнует представителей индустрии отдыха, владельцев крупных отелей и ресторанов. Слишком шумная молодежь, отдыхающая по дешевке, отпугивает более солидную публику, наносит ущерб семейному отдыху иностранцев, который и приносит Испании основной доход. Так что ситуация вокруг так называемого «пьяного туризма» стала предметом широкого обсуждения. При этом, разумеется, делаются попытки и объяснить явление, и найти решение проблемы. Журналистка Кури Валенсуэла считает, что вина за создавшуюся ситуацию лежит не только на иностранцах, но и на самих испанцах.
Эти англичане и немцы едут в Испанию, потому что знают, что здесь дешевый алкоголь и легко достать наркотики. Испания – одна из немногих стран Европы, где наркотики легко доступны. Наши городские власти разрешают молодежи, и не только в курортных местах, пьянствовать на улице. И в Англии, и в Германии подобное запрещено. Поэтому альтернатива у них – приобрести дешевый билет на чартерный рейс в Испанию. Ведь алкоголь у нас намного дешевле, чем в их странах.
Многие годы испанские власти всех уровней закрывали глаза на подвиги иностранных гостей, боясь навредить потоку туристов и отдыхающих, учитывая, что так называемая индустрия солнца и пляжа является основной отраслью испанской экономики. И только в этом году в разных курортных муниципалитетах стали приниматься меры против особо расслабляющихся туристов. На Майорке, к примеру, ввели штрафы за распитие спиртного в общественных местах, в том числе на пляжах. Так был положен конец любимому пляжному развлечению многих молодых европейцев – сесть вокруг 5-литрового ведерка с сангрией, охлажденной смесью красного вина с газировкой, сахаром и фруктами, и подтягивать ее всей компанией через коктейльные трубочки. Продолжается здесь и обсуждение разразившегося в июле скандала вокруг конкурсов орального секса, который проводился в некоторых барах и дискотеках. История эта попала в испанскую и мировую печать, говорит испанский журналист Сальвадор Рая.
Речь идет о конкурсе, который проводится в ряде ночных заведений Майорки. Его участницы награждаются правом бесплатно потреблять спиртное в баре все время своего отдыха на острове.
Довольно часто бесшабашное веселье в Испании приводит к трагедиям. Это касается, к примеру, моды на так называемый балконинг, когда подвыпившие молодые люди перелезают с балкона на балкон в гостиницах, чтобы навестить приятелей, или прыгают с балкона в бассейн. Подобные развлечения не раз заканчивались смертью отдыхающих. Что касается россиян, то они, по признанию испанцев, в публичных дебошах, как правило, не участвуют, хотя испанским алкоголем тоже злоупотребляют.
Рассказывал Виктор Черецкий.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.